Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Трижды бездомный» к 150-летию Густава Малера. «Боже, храни Америку» – эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» – Марк Слоним о развлекательной литературе. Эфир 1970 года. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Какие, Андрей?
О, нет, Иван, сегодня не новые. Сегодня мы будем слушать замечательную музыку, но она не новая. Мы будем слушать пьесы и фрагменты пьес в исполнении великого венского арт-оркестра того времени, когда в его состав входил московский музыкант, валторнист Аркадий Шелклопер.
Переходим к культурной панораме. В Ватикане обнаружили картину «Мученичество святого Лаврентия», автором которой, предположительно, является, вы будете смеяться, Андрей, может быть, и наши слушатели тоже, наш любимый Караваджо. Он, по-моему, лид всех новостей в нашей с вами программе, не так ли? Картину планируется направить экспертам для установления ее авторства. Так что, может быть, и не Караваджо окажется. И еще культурные новости, связанные с живописью. Бизнесмен Виктор Вексельберг подал в суд на аукционный дом «Кристис», обвинив его в торговле поддельными картинами. Полотно Бориса Кустодиева «Одалиска», которое Вексельберг купил в 2005 году за 2,5 миллиона долларов, оказалось фальшивкой. Компания «Aurora Fine Arts Investment», принадлежащая Вексельбергу, требует от аукционного дома вернуть деньги и выплатить миллиардеру компенсацию. По данным компании, картина принадлежит кисти неизвестного художника, сработавшего под Кустодиева. Утверждается, что еще в 2006 году эта фирма просила «Кристис» отменить сделку, но аукционный дом заявил, что должен самостоятельно провести расследование инцидента, и в итоге компания Вексельберга отослала картину назад в «Кристис» в 2009 году, но никакого ответа пока не получила. Опять о живописи. Российские физики из физического института имени Лебедева Фиана изобрели способ настолько безупречного копирования любой картины, что теперь, например, «Мона Лиза» или любое полотно Караваджо может быть воспроизведено в миллионах экземпляров, которые будет не отличить от подлинника. Единственный ограничитель – это точность первоначального сканирования образца. Ну, понятно, точность источника. Добиться этого поможет разработанная сотрудниками института новая технология прямого лазерного переноса вещества с помощью видимого света. Работая устройство, способного воспроизводить масляную живопись, осуществлять литографию и даже строить микросхемы, можно будет управлять так же, как и любым принтером с помощью компьютера. Я, конечно, в этом ничего не понимаю, в этой технологии, Андрей, но должен сказать, что 20 лет назад, именно 20, мой папа, который был, правда, по образованию физиком, говорил, что он удивлен, что до сих пор не изобретен прибор, который в точности копирует, не помню, знал ли папа такие термины 20 лет назад, сканер, но лазерный луч он знал, поскольку он был физиком-оптиком, точного оптического копирования любого произведения искусства и перенос вещества. Папа говорил о разбрызгивании лучом по компьютерной программе, под руководством компьютерной программы, лучом на листе холста соответствующей краски. Так что нечто похожее слышно и в этой самой новости, пришедшей недавно. В Петербурге интересный эксперимент проводит авторский театр. В среду, 21 июля, спектакль, который находится еще в процессе подготовки и называется «Зачарованные смертью» по новой книге Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». Так вот, режиссер Олег Дмитриев прочитает фрагмент из этого текста Алексеевич зрителям, которые придут в 7 часов вечера в Музей театрального и музыкального искусства. Цель этой читки – уловить живую реакцию публики и использовать этот опыт при постановке спектакля. Реакция, кстати, может оказаться и болезненной, поскольку тема книги Алексеевич основана на реальных монологах реальных людей. с советским прошлым. Андрей, какие у вас новости?
Ну, главная новость – это, наверное, жара. Я не знаю, как у вас в Праге. Доходят страшные слухи, что такой жары у вас там не было лет 300 или 500, или, там, не знаю, 1000. Но в Москве, мягко говоря, тепло. И все было бы хорошо, если бы не то, что частично благодаря этой курортной тропической погоде начинаются пожары, и, конечно, к сожалению, наверное, главное событие недели – это пожар в реставрационном центре имени Грабаря. Это достаточно грустно, потому что первые сообщения о том, что никакие произведения искусства не пострадали, судя по всему, были поспешным выводом и неточным выводом, и картины пострадали, и чудом не пострадали более драгоценные, уникальные и неповторимые вещи XII века, которые хотели привезти на реставрацию, но не успели или не смогли. Грустно то, что эта жара и этот пожар вместе подчеркнули, с моей точки зрения, я далек от того, чтобы ее кому-то навязывать, но абсолютно наплевательское отношение властей к этому уникальному культурному центру, каким является центр реставрации имени Грабаря. У всех в памяти то, как его позорно выгоняли из его помещений на Кадашевской набережной. У более старших наших слушателей, может быть, в памяти то, как его закрывали и практически распускали до этого в предыдущие десятилетия при советской власти, и то, что его перевели на улицу Радио, при всем уважении к этому району Москвы и к этому зданию, куда, собственно, центр Грабаря и переехал, нельзя не сказать, конечно, что оно, это здание, ни в коей степени не соответствовало, по крайней мере, изначально, когда центр туда засунули, извините за грубое выражение, не соответствовало тем общечеловеческим культурным нормам, которые, как в общем-то, по идее, в конце 20-го, начале 21 века должны окружать такое уникальное явление, как центр реставрации. В данном случае уникальное еще и потому, что ни в Москве, ни в общем в целом по России ничего подобного у нас больше нет. Да, конечно, пожар – это всегда стихийное бедствие, это всегда в чем-то случайность, но в данном случае мне представляется, что это случайность закономерная. Чем больше будут плевать на подобные учреждения, тем чаще они будут гибнуть в результате пожаров, не знаю, наводнений, ураганов, торнадо и так далее. Раз оно горело, раз, как сообщали средства массовой информации, огонь мгновенно перекинулся на деревянные перекрытия, значит, должен был быть кто-то, кто понимал, что центр реставрации Грабаря находится в здании, которое может вспыхнуть, как спичка. А тот, кто это не понимал, он или просто недоумок, или, если он понимал, но ничего не делал, то он фактически преступник, если не против Уголовного кодекса, то, по крайней мере, против культуры. Вот, мне кажется, что было важнейшим на этой неделе в Москве. А если все-таки взглянуть чуть пошире и не ограничиваться пределами столицы нашей любимой родины, то что вы хотите, Иван? Музыка, живопись, кино? Говорите.
Кино, пожалуйста, поскольку и музыка, и живопись у нас уже немножко были представлены в программе.
Кино. Новый документальный фильм о Дэвиде Линче и его и методах его работы будет финансироваться через сеть добровольных пожертвований его поклонников, которые, в свою очередь, получат взамен редкую работу автора, выпущенную ограниченным тиражом. Дэвид Линч отдал производственной команде, которая занимается этим проектом, уникальный автопортрет, копии которого будут отсылаться фанатам режиссера, пожертвовавшим не менее $50 на съемки фильма. Помимо, собственно, работы Дэвида Линча, эти доноры, меценаты, спонсоры будут автоматически зачислены в члены новаторского проекта «Линч 3». Три не как английское дерево, а три как тройка. Это означает, что они при помощи специальной рассылки будут получать новости о том, как продвигаются съемки фильма, а также им будет предоставлена возможность дальнейшего участия в кинопроцессе, получив доступ к эксклюзивному отснятому материалу. «Линч 3» – это абсолютно независимый проект, заключительный в трилогии фильмов о загадочном режиссере. «Линч-1» был смонтирован из 700 часов материала, собравшегося на протяжении 2 лет, во время которых Дэвид Линч заканчивал свой фильм «Внутренняя империя». Закулисный рассказ о том, как это происходило, составил вторую часть трилогии «Линч-2». «Линч 3» снимается режиссером первых двух серий, известным под псевдонимом «Black and White». Он комментирует эту новость следующим образом. «Это новая форма финансирования. Она уникальна, потому что дает режиссеру возможность снимать те фильмы, которые режиссер хочет снять, без давления, которое оказывает на него обычная традиционная система». Мы ждали 3 года, прежде чем приступить к финальному сегменту сериала «Линч», и надеемся, что народ будет в восторге от возможности присоединиться к нашему путешествию. Мне очень понравилось это сообщение, прежде всего тем, что если уже подобное нечто существует в литературе, помните, была повесть Стивена Кинга, он, кажется, был одним из первых, выложенная в интернет, и любой, кто ее читал или кто хотел ее прочесть, мог послать любую сумму, ну, не меньше определенного уровня, писателю на его счет, как бы в благодарность вот за то, что есть такая возможность с этим произведением ознакомиться. Как позже говорил сам Стивен Кинг, он получил непристойно огромное количество денег вот такими мелкими порциями. Мы все знаем, что такое же происходит в музыке. Знаменитый сайт «Круги.ру» предоставляет возможность российским слушателям познакомиться с творчеством российских рок-музыкантов и некоторых джазовых музыкантов по принципу «заплати сколько сможешь». У меня, к сожалению, нет статистики, сколько в итоге получают музыканты, но я надеюсь, что они хоть что-то получают. Если теперь подобная возможность будет и для любителей кино, все-таки, скажем прямо, $50 это не та сумма, которая может пробить уж очень большую брешь в семейном бюджете. Так вот, если таким образом любители, поклонники того или иного режиссера смогут помогать ему в его проектах, это будет здорово. Я думаю, что если бы такая система существовала раньше, если бы можно было финансово помогать тем режиссерам, кинематографистам, которые дороги твоему сердцу, то вполне возможно, и Юрий Нарштейн мог бы точно так же, обратившись к народу, намного раньше закончить свою «Шинель». Как мы знаем, эта работа тянется уже больше 20 лет, и пока ее судьба все еще не определена. Так, Иван, что вы хотите еще послушать? Музыку, рок-музыку, живопись? Что вас сейчас больше интересует?
Я хотел бы послушать ту музыку, которую вы сегодня, Андрей, принесли, а затем перейти к вопросам живописи. Но только позвольте, я это сделаю теперь сам.
И мы слушаем записи того периода, когда в состав оркестра входил московский музыкант, джазовый валторнист Аркадий Шелклотов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Он трижды бездомный. Родился в Богемии, входившей в состав Австро-Венгрии. Был австрийцем среди немцев и евреем для всего остального мира. Вечный злоумышленник, которому никто не рад. Так написала в своем дневнике о Густаве Малере его жена Альма. Эти слова довольно точно определяют судьбу одного из крупнейших симфонистов XX века. 150-летний юбилей, со дня рождения которого отмечают в этом году по всему миру. Рассказывает Александра Вагнер.
Альма Малер в своих воспоминаниях не зря дала определение «бездомный», ведь Густаву Малеру однажды действительно пришлось доказывать свою принадлежность к музыкальному миру Европы конца XX века. Будучи главным дирижером Гамбургской национальной оперы, он собирался участвовать в конкурсе на должность директора Венской оперы. В то время это был самый престижный музыкальный пост. Зная, что существует запрет на назначение евреев на эту должность, в феврале 1897 года Густав Малер принимает крещение в католической церкви. Стоит отметить, что некоторые историки считают его действия прагматизмом. Малер никогда не был и не стал практикующим верующим. Тем не менее, этот факт сыграл важную роль. Директорское кресло было предоставлено. Рассказывает Зденек Малер, однофамилец Густава Малера, много лет исследующий жизни творчества композитора и дирижера.
Стоит отметить, что сам Малер никогда не стремился подчеркнуть важность той или иной религии, а выступал за гармонию человеческих отношений. Он был далек от догматизма, поэтому после того, как принял крещение, никогда регулярно не посещал месс. Конечно, к крещению он подошел с сильно противоречивыми чувствами. Вероятно, он предчувствовал, что, оказавшись в Вене, его довольно быстро снова станут тяготить разногласия в среде сотрудников оперы, основанные на национальном подтексте.
Чтобы понять, что в то время происходило в Австро-Венгрии, стоит вспомнить случай, произошедший в 1898 году, спустя год после назначения Густава Малера директором Венской оперы. В Богемии еврея Леопольда Хилснера обвинили в ритуальном убийстве 23-летней чешской девушки. Несмотря на то, что Хилснер отрицал свою причастность к преступлению, его приговорили к смертной казни, измененной впоследствии на пожизненное заключение, а незадолго до конца Первой мировой войны помиловали. Дело Хилснера, тем не менее, вызвало большой резонанс в прессе, а возглавившего защиту профессора Томаша Гарика Масарика, ставшего впоследствии президентом Чехословакии, критиковали за стремление к объективности. Масарик предложил рассматривать дело в другом городе, чтобы избежать запугивания присяжных и воздействия политической агитации. Этот судебный процесс вызвал волну антисемитских выступлений. Нападкам в прессе подвергся и сам директор Венской оперы. Продолжает Зденек Малер.
Несмотря на то, что композитор был успешным на музыкальном поприще, повысил уровень Венской оперы, он не нашел общего языка с окружающими его коллегами. Мы можем быть в какой-то степени благодарны тому, что произошло в Вене. Малер больше сосредоточился на собственное симфоническое творчество.
Из многоязычия и многонациональности Богемии в конце XX века, где рядом сосуществовали чехи, немцы, австрийцы, цыгане, евреи и так далее, вышло много писателей, композиторов и художников. Как и писатель Франц Кафка, композитор Густав Малер вырастал на стыке трех культур – чешской, еврейской и немецкой. А потому нельзя однозначно сказать, какой он принадлежал больше. Предки Малера жили в нескольких местах на территории нынешнего края Высочина. Сначала в деревнях Хмельницы и Липницы, где прадедушка Густава Абрахам занимался продажей приправ и был синагогальным певчим. А позже в городе Еглава, куда будущий композитор переехал со своими родителями через полгода после рождения. Здесь, в Еглаве, в немецкоязычном городе, его воспитывала чешская няня. Она знала по воспоминаниям композитора 200 народных песен и часто пела их за работой. Позже к этим первым музыкальным впечатлениям добавились бродячие музыканты, которые исполняли свои песни в трактире. Рассказывает Зденек Малер.
Родители Густава Малера держали трактир на перекрестке торговых путей, ведущих из Вены в Прагу и из Праги в Брно. Там часто звучала музыка. Живущие в Еглаве чехи, немцы и евреи приходили сюда со своими музыкальными инструментами, а когда не было аккомпанемента, то просто пели. Все эти звуки Густав Малер впоследствии использовал при написании своих произведений. В этом трактире звучал не только деревенский фольклор, но и городские песни, рассказывающие о торговцах, истории любовного и даже вульгарного содержания.
Все это фольклорное центральноевропейское многообразие присутствует практически во всех произведениях композитора. Впрочем, как и отголоски католической литургии, ведь в Еглаве, где Малер провел детство, было несколько костелов. В первой симфонии внимательный слушатель может уловить и мотив еврейского фольклора – клезмера, традиционной нелитургической музыки восточноевропейских евреев. Здесь используются и характерные для этой музыки инструменты – кларнет, скрипка, ударные. Объясняет Зденек Малер.
Его первой и в еще большей степени во второй симфониях можно найти то, что обозначают как вдохновение еврейской музыкальной традиции. Тут присутствует свойственный этой традиции ряд напевов из синагогальной среды, отзвуки маршей, но самое главное – это используемые духовые инструменты, звуки которых нам известны по мелодиям старой еврейской музыки. Подробный разбор музыки Густава Малера сделал был американский дирижер Леонард Бернстайн, записавший вместе с женой Малера, Альмой, большую часть его произведений и вернувший ему мировую славу. Но даже если вы сами послушаете музыку Малера, то сможете уловить особенность ее инструментализма, не только что касается выбора музыкальных инструментов, но и музыкальной традиции, которая отличается от немецкой, в которой был Малер воспитан.
Журналист и писатель Макс Брод, посвятивший свои работы не только Францу Кафке, но и Густаву Малеру, в своем написанном в 1961 году исследовании «Пример немецко-еврейского симбиоза» пишет, что Малер – это композитор еврейских мелодий. Одновременно с этим он отмечает, что большая часть творчества Густава Малера посвящена христианской тематике.
В своем творчестве он использует не только Ветхий Завет, но и Евангелие. Но для Малера в этом не было никакого противоречия. Как он сам говорил позже, он искал Бога, бессмертия души. Потому он выделяет, например, воскрешение в отдельную симфонию, вторую, которая так и называется «Die Auferstehung» – «Воскрешение». Стоит отметить, что вторая симфония была написана Густавом Малером задолго до того, как он принял крещение. Малер никогда не был привержен одной идее или какой-то одной музыкальной традиции, будь то чешская, еврейская или немецкая. Он был уверен, что его музыка отражает эту концепцию, а потому говорил, что его эпоха еще не наступила. Возрождение, конечно, наступило через 50 лет после его смерти, но сегодня Густав Малер бесспорно принадлежит классикам мировой музыки.
Говорил Зденек Малер, однофамилец композитора, который много лет исследует жизнь и творчество Густава Малера.
150-летие Густава Малера в рассказе Александры Вагнер. Андрей, а теперь, пока не наступил перерыв, в нашей программе напомните нам, пожалуйста, какая музыка сегодня у нас звучит.
Мы слушаем музыку в исполнении Венского арт-оркестра. Напомню, что в его составе играл московский музыкант, джазовый волтернист Аркадий Шелклопер.
А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Положение свободы слова в Грузии и ситуацию вокруг Первого Кавказского телеканала обсуждаем с журналистом Олегом Панфиловым и политологом Сосо Скоришвили. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье, в Химкинском лесу, где на прошлой неделе без разрешительных документов началась вырубка деревьев под строительство платной автодороги Москва-Петербург, убирают строительную технику. Об этом во вторник вечером радио «Свобода» сообщила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск оппозиции к московским властям об отказе разрешить проведение митинга в защиту свободы собраний 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади в Москве. Таким образом, отменено решение суда низшей инстанции, признавшего отказ законным. Главная тема проходящих в Вашингтоне переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона – ситуация в Афганистане. В то же время обозреватели считают, что Обама обязательно выразит обеспокоенность США действиями концерна BP в Мексиканском заливе и ролью концерна в освобождении ливийского террориста. Общество защиты прав потребителей подает в суд на московский метрополитен из-за недопустимо высокой температуры в вагонах и на станциях. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник вечером прибыл в Одессу. Первый пункт 9-дневной поездки по Украине. Парламент Молдавии должен быть распущен вне зависимости от результатов референдума по способу выборов президента. Об этом заявил председатель Конституционного суда страны Дмитрий Пулбере. МВФ объявил во вторник, что выделяет Афганистану еще 125 миллионов долларов. Ранее во вторник в Кабуле завершилась международная конференция по проблемам Афганистана. Решено предоставить Кабулу больше самостоятельности.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. И я прошу Андрея напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучит музыка в исполнении Венского арт-оркестра.
«Храни Америку», так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Я давно уже заметил, что самое популярное музыкальное произведение в Соединенных Штатах – увертюра Чайковского 1812 год. Если вы настроены на радиоканал классической музыки, будете слышать это сочинение с утомляющей регулярностью. Чайковский вообще очень популярен в Америке, да и во всем мире. Зайдите в хороший музыкальный магазин, и вы убедитесь, что больше всего представлены два композитора – Моцарт и Чайковский. Или возьмите любой довоенный голливудский фильм с любовным сюжетом. Закадровая музыка – непременно Чайковский. Вот недавно гоняли в ящике такой фильм, который еще в Советском Союзе показывали в качестве трофейного. С популярнейшими певцами Джанет Макдональд и Нельсоном Эдди. Называется «Майские дни», а в советском прокате назывался «Дни любви». Не путать с итальянским неореалистическим фильмом под тем же названием, где играли молодой Марчелло Мастрояни и 15-летняя Марина Влади, бесовской соблазнительности нимфетка. В том американском фильме есть еще злодей по имени Назаров, импресарио певицы. Фигура навеяна, конечно, образом Дягилева, который неоднократно вдохновлял сценаристов. Например, в культовом английском фильме «Красные туфельки», где еще танцевал Леонид Мясин, тоже из дягилевцев. В «Красных туфельках» этот демон-импресарио носил более подходящую фамилию – Лермонтов. А злодея Назарова в «Майских днях» играл великий Джон Барримор, о чем мы не догадывались, потому что эти так называемые «трофейные» из Германии привезенные фильмы шли даже без титров. И еще деталь оттуда. В «Майских днях» для героев оперных певцов была даже сочинена какая-то опера на тему «Пятой симфонии» Чайковского. При этом герой был в костюме екатерининских времен, а героиня в каком-то кокошнике, более приличествуемом эпохе Ивана Грозного. Словом, Голливуд. Но Чайковского действительно в Америке любят, и не только в Голливуде. Причем любовь эта выходит уже за рамки, как сказали бы в СССР, идеологически приемлемого. Сейчас расскажу, в чем дело, но начну опять же с кино. 4 июля был объявлен на одной из телевизионных программ фильм «По Агате Кристи» из серии про «Мисс Марбл». Я эти фильмы всегда смотрю из ностальгических соображений. Они идут в декорациях и обстановке старой доброй Англии, то есть 30-х годов, когда джентльмены еще носили галстуки, а леди ходили в туфлях на каблуках, а не в этих похабных флип-флопах. А кругом английская виллидж и задушевные особняки. Я полагал, что фильм начнется, как обычно в таких случаях, в 9 вечера. Но это было 4 июля, национальный праздник, День независимости. И по всем каналам показывали торжественный концерт из Вашингтона перед зданием Конгресса до 9:30. Вместе с любимым зрелищем всех народов, праздничным салютом. Ну, концерт так концерт, салют так салют, почему бы не посмотреть? Мне американская независимость нравится не меньше английских традиций. И вот за эту, так сказать, широту натуры я был награжден зрелищем американской широты, куда более внушительной, чем моя художественная толерантность. Салют начался во время самого концерта, обеспечив некий потребный кумулятивный эффект. Но режиссеры праздничного зрелища хотели найти, так сказать, художественную мотивировку для пушечных залпов. И нашли. Тут надо сказать, что на Западе, не только в Америке, но и в Италии, к примеру, на фестивале в Спалетто, есть традиция при публичном садово-парковом, так сказать, исполнении увертюры Чайковского палить из пушек в финале. Так сейчас в Вашингтоне сделали 4 июля. Пальба, салютующая американскому Дню Независимости, шла под музыку русского монархического гимна «Боже, царя храни». Надо ли напоминать, что увертюра Чайковского построена на сочетании двух музыкальных тем – французской революционной «Марсельезы» и царского гимна, и в музыкальной композиции торжествует, в конце концов, русский гимн, знаменуя победу легитимного принципа над французским надменным узурпатором. Вот этот финал и играли под выстрелы американских пушек. За 30 лет в Америке я, слов нет, привык к тому, что живу в свободной стране. Но тут был, прямо сказать, впечатлен. И говорил на этот раз во мне не свободный американец, а старый совок, в былые времена работавший именно в сферах, зовомых идеологическими. Я невольно перенес ситуацию в Россию. При Сталине за такое дело просто расстреляли бы за саму идею, не доведя не только до концерта, но даже до репетиции. После Сталина уже не стреляли, но выучка сохранялась настолько серьезная, что и в голову не могло бы прийти нечто подобное. Я не уверен, что такие номера возможны и в нынешней России. Не знаю, может быть, на последнем юбилейном параде Победы, в котором участвовали иностранные ветераны, при их проходе играло что-нибудь соответствующее национальное. Но чтобы на чисто советско-русском празднике вспоминали какие-то чуждые триумфы, такого быть не может, потому что такого не может быть никогда. Но я бы не стоил своего американского гражданства, если б не вспомнил одной детали из истории Соединенных Штатов. Дело в том, что эта история знает еще одну войну за независимость – англо-американскую войну, объявленную Соединенными Штатами аккурат в 1812 году. Тогда англичане были втянуты в многолетнюю борьбу с Наполеоном, и американцы под шумок вздумали освободить их от Канады и Флориды. А война с Наполеоном возьми и закончись. Англичане взбодрились и очень активно стали на защиту своих владений. Даже при одном военном случае сожгли Вашингтон. Так что в тот раз у американцев ничего не вышло. Но Флорида все равно со временем стала нашинской. Так вот, я готов был подумать, что режиссеры, ставившие праздничный концерт в День независимости, сочли увертюру Чайковского, 1812 год, относящейся к той самой англо-американской войне, которую иногда называют в Америке Второй войной за независимость. Что же касается фамилии Чайковского, то каких только фамилий не встретишь в Соединенных Штатах. Да к тому же продается во всех американских лавках, значит, тем более наш. Но все-таки в конечном счете дело не в этом, а только исключительно в духовной терпимости этой страны. Музыка нравится, но и пусть играет хоть эллином, хоть иудеем. Или, как спросил меня однажды американский парнишка, «Россия это где, в Польше?» В Польше, сынок, в Польше.
Борис Парамонов, «Боже, храни Америку». Андрей, время напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас звучит музыка Венского арт-оркестра, который не так давно устами своего руководителя заявил о том, что он прекращает творческую деятельность. Мы слушаем записи, в которых принимал участие московский джазовый волторнист Аркадий Шелклопер.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, мне понравилось, как вы в первой части предлагали мне на выбор, какую карту вытянуть. Художественную, живописную, кинематографическую или там театральную. Предложите мне снова.
Хорошо. Вам что сейчас больше по душе? Живопись, музыка, рок-музыка?
Ну, пожалуй, что рок-музыка.
Хорошо, перейдем к рок-музыке. Причем не просто к рок-музыке, а к нашей любимой с вами рок-музыке, Иван. К 70-летнему юбилею Джона Леннона готовится переиздание всех сольных альбомов музыканта, как было сказано в официальном пресс-релизе, в улучшенном качестве. Видит Бог, до тех пор, пока мы не послушаем, я не могу заранее согласиться, что качество будет улучшенным, но посмотрим, подождем. Ремастерингу подверглись 8 пластинок из каталога «Экс-Битла», в том числе знаменитые «Imagine» 1971 года и «Double Fantasy» 1980. Куратором проекта выступила вдова музыканта Йоко Оно. Работа по оцифровке наследия Леннона велась в студиях Нью-Йорка, а также в знаменитой «Эбби Роуд». Йоко Оно заявила, что этот проект станет хорошим подарком всем поклонникам Джона, а также поможет донести его музыку до новой аудитории. «Мы проделали грандиозную работу, которая, надеюсь, вдохновит всех тех, кто хорошо знаком с творчеством Джона, но кроме этого еще и тех, кто только начинает знакомиться с ним», — сказала Йоко Оно. По ее словам, тяжелее всего ей было работать над диском «Double Fantasy». Это был последний альбом Леннона. Труднее всего было работать над новой версией именно этого альбома, так как это была последняя пластинка, которую Джон выпустил перед смертью, вспоминает вдова музыканта. По некоторым сообщениям, Double Fantasy выйдет в виде двойного альбома. Сообщения средств массовой информации и даже пресс-релизов расходятся в том, что будет именно на этих двух пластинках, на этих двух дисках. Скорее всего, на одном диске будет оригинальная версия альбома 80-го года, а на втором диске, очевидно, будет пересведенная и перемикшированная более современная версия с добавлением бонус-треков, то есть некоторых ранее неизвестных песен или инструментальных мелодий. Но это не все новости из мира рок-музыки и не все новости из мира Битлз. Компания Apple также принялась за ремастеринг. Спустя 4 десятилетия компания Apple и фирма EMI Music готовы представить ремастированные версии 15 лучших альбомов из каталога фирмы. Так гласил, опять-таки, официальный пресс-релиз. Я слово «лучших» оставляю на совести авторов пресс-релиза, потому что, судя по всему, в это число не войдет ни один из альбомов, собственно, Beatles. Поэтому лучшие альбомы или не лучшие, это уже пускай каждый решает для себя. Все они выйдут в свет 26 октября, в каждый из них будет включен дополнительный материал, а также они будут выложены на интернет-ресурсах, что будет впервые за всю историю Apple. Как мы знаем, фирма Apple Records всегда стояла несколько особняком среди лейблов благодаря уникальному, хотя и утопическому принципу «артист превыше всего». Разнообразие всячески приветствовалось и поощрялось. Альбомы записывались в дружественной творческой обстановке. Зачастую в студию заходили участники Beatles и или советом помогали музыкантам, или просто подпевали им, или брали инструменты и что-то подыгрывали. Будут переизданы альбомы Джеймса Тейлора, Джеки Ломакса, Дорис Трой, Мэри Хопкин, Модерн Джаз Квартета. Как ни странно, не все знают, что этот замечательный джазовый коллектив выпустил два альбома именно у Битлз. Джона Тавенера, Билли Престона, группы Bad Finger.
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Известный литературный критик Марк Львович Слоним выступает с размышлениями о развлекательной литературе. Эфир 17 июля 70-го года.
В ноябре 68-го года в советской печати появилось множество писем и телеграмм по случаю 150-летия со дня рождения Тургенева. Я обратил внимание на приветствие, посланное участникам юбилейного собрания в Москве экипажем морозильного траулера «Тургенев» с далеких берегов Ньюфаундленда. Книги Тургенева, писали моряки, помогает нам в тяжелом рыболовном труде, прививает чувство любви к родине. Конечно, похвально, что «труженики моря», как назвал бы их Гюго, отзываются на творчество автора «Дворянского гнезда» и «Первой любви». Но и в этом, как и во многих подобных случаях, типична попытка как бы оправдать такое непрофессиональное занятие, как чтение романов и рассказов, и подчеркнуть его практическую роль. Помощь в рыболовстве и его моральную пользу, развитие любви к родине. Лучше и искреннее было бы сказать. Читая Тургенева, я забываю и о работе, и о патриотизме. и вовлечен в чуждый мне по нравам, далекий по времени, мир героев и героинь, созданных писателем. Но нет, миллионы людей так воспитаны, или, как выражается современная социология, так детерминированы, что они никак не могут признаться в удовольствии, которое им доставляет чтение, и постоянно желают его замаскировать, убеждая и себя, и других в получении некой литературной прибыли, весьма ощутимой. Этот камуфляж выступает особенно явственно, когда речь заходит о так называемом «занимательном романе», в котором упор на фабулу, на игру событий и столкновений. Многие читатели скрывают, что их захватывают загадки объективного жанра или острая напряженность романа приключений. Ведь критика отводит такого рода произведениям малопочетное место на задворках литературы и с пренебрежением говорит о них, как о ненужных безделушках. Справедлива ли такая высокомерность? И неужели развлечение – грех и нарушение общественных обязанностей? Почему сознательному гражданину не помогается забавляться и читать на досуге развлекательную повесть без флагов и лозунгов и без цитат из Ленина или Энгельса? Впрочем, если средний читатель в Советском Союзе предпочитает графа Монте-Кристо Александра Дюма унылой прозе лауреатов государственных премий, то это потому, что он устал от нравоучительных хроник, доказывающих необходимость ничем не омраченного социального оптимизма. Ему так надоели безупречные кочетовские секретари обкома и восторженные колхозники Бубенного. Все это выпячивание отрадных фактов и мнимое разоблачение мелких недостатков механизма. Что он ищет спасения и освежения, главным образом, в иностранных произведениях, зачастую невысокого качества, но, по крайней мере, не претендующих на руководство и партийную добродетель. Любопытно, что некоторые советские авторы отдают себе отчет в этом положении и сами пытаются писать занимательно. Но шпионский роман «Меч и щит» превращается у Кожевникова в дурную мелодраму и учебник для комсомола, а у Кочетова в политический памфлет, вызывающий смех за его грубость, примитивизм и неправдоподобие. В московской печати часто встречается утверждение, что увлекательный роман объективно способствует бегству от социальных проблем и от серьезного отношения к жизни, удаляет от действительности, и в этом его вред. Такое обвинение выдвигает также пуританские и реакционные круги на Западе. Они постоянно указывают, что развлекательная литература, особенно детективы, фантастика и роман приключений, не расширяют умственного горизонта и познания мира, не развивают положительных чувств, не возвышают духа, и поэтому на них не стоит тратить времени. Несогласные с этим защитники легкого жанра обращаются за помощью к психологии. Поиски развлечения, игры, использование досуга для забавы, говорят они, исконная потребность человеческой природы. За людьми должно быть признано естественное и неотъемлемое право на развлечение вне всяких ограничительных мерил полезности, партийности, спасения душ, идеологической сосредоточенности и других абстрактных принципов. Ведь мы играем в шашки или карты, и вовсе не для приобретения каких-либо ценностей и не во имя высоких идей. Недаром крик хлеба и зрелищ раздавался еще и в Древнем Риме, как требование масс. Между прочим, суровые религиозные и социальные догматики всегда клеймили легкомыслие, забавы и увеселение. В эпоху итальянского Ренессанса Савонарола требовал, чтобы на костре всяческой суеты были сожжены и женские ожерелья, и боттичеллевские изображения полуногих красавиц, и книги в стиле Декамерона, уводящие, по его мнению, наши помыслы от Бога. Ему по духу близки нынешние фанатические служители иных богов и кумиров. Писание и чтение являются симметричными актами временного ухода от окружающей действительности или самозамыканием. Причем для художника это необходимо, чтобы полностью погрузиться в мир вымысла, который он творит, а для читателя, чтобы войти в этот мир, забыв обо всем остальном. Историки литературы добавят к этому, что великие творения прошлого прельщали современников именно своей занимательностью, военными подвигами и интригами богов в Илиаде, морскими и любовными приключениями в Одиссее. «Тысяча и одна ночь» – неумирающий пример литературного развлечения. И такими же были «Сатирикон Петрония» и «Золотой осел Апулея» и новеллы итальянских рассказчиков эпохи Возрождения, у которых Шекспир заимствовал потом свои увлекательные драмы и комедии. Нет никакого сомнения в том, что «вечные спутники», как назвал великих писателей Мережковский, часто предлагают богатство идей и образов в форме или детективного романа, как Достоевский, или сюжетного романа приключений, как Диккенс. Конечно, ни тот, ни другой не писали с целью развлечения. Занимательность была не основным, а вторичным признаком творчества, лишь средством выражения. Но они, несомненно, пользовались техникой и структурой развлекательной литературы их эпохи, как и Бальзак и многие другие.
Переслушивая «Свободу», Марк Слоним. Развлекательная литература. Эфир «Радио Свобода» 17 июля 70-го года. А теперь, Андрей, мы переходим к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
9 июля в Вене состоялся последний концерт одного из самых известных европейских джазовых оркестров – Венского арт-оркестра. Бессменный руководитель оркестра Матиас Рюэг, возглавлявший коллектив на протяжении 33 лет, подтвердил, что оркестр отныне считается распущенным. Причинами такого решения Рюэга послужили как радикальное сокращение финансирования оркестра. Основной спонсор коллектива сократил свои выплаты на 200 тысяч евро в год. А второй спонсор, городская администрация Вены, отказался компенсировать этот дефицит. Так и падение спроса на выступления оркестра в трех его основных базовых странах – Австрии, Германии и Швейцарии, откуда родом большинство участников коллектива. Плюс еще к тому же экономические проблемы в Италии, Испании и Франции, где оркестр тоже много выступал. Хотя в австрийских политических кругах раздаются требования сохранить оркестр, Рюэг считает, что это невозможно и не нужно кого-то винить за распад прославленного коллектива. «Я глубоко сожалею, — сказал он, — что именно сейчас, когда и оркестр, и мое творчество находятся на вершине, мы должны остановиться. Однако я принимаю реальности жизни. И я хочу в заключение попрощаться со всеми словами Криса Кристоферсона, воспетой великой Дженис Джоплин. Свобода — это всего лишь по-другому названное состояние, когда нечего терять». Матиас Рюэг, 10 июля 2010 года. В Москве Венский арт-оркестр выступил в мае 2002 года. Тогда же в его составе был московский музыкант, замечательный джазовый волторнист Аркадий Шелклотер. Мы как-то знакомили уже наших слушателей с его творчеством. Просто буквально еще два слова напомню его биографию. Он родился в Москве в 1956 году. С 1978 по 1985 год он был артистом оркестра Большого театра СССР. С 1985 по 1989 год играет в ансамбле «Трио» вместе с Сергеем Летовым и Аркадием Кириченко. Потом организовал дуэт с пианистом Михаилом Альпериным и выпустил диск на фирме ЕСМ. Это был первый ЕСМ-альбом в российской джазовой дискографии. С 1998 по 2002 год он сотрудничает с Венским арт-оркестром. Вот именно из этого периода и взяты пьесы, которые мы сегодня слушаем. Аркадий Шелклотер и Венский арт-оркестр. Thank you.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бовчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.